Знакомая британская семья не так давно усыновила российского ребенка. Помню, известие пришло для них неожиданно, и мы потратили последние перед этим радостным событием дни в покупке мебели для его комнаты, в подборе безопасных игрушек, в расстановке всего этого в квартире, в приклеивании мягких пластиковых уголков на острые углы столов. Накануне их отъезда в Москву представители чешского ведомства по контролю за усыновлением должны были прийти и проверить, готова ли квартира и семья к принятию ребенка и в каких условиях он будет находиться. И они потом, уже после усыновления, приходили и проверяли, как идут дела, и в детский дом в Россию шли регулярные отчеты. Количество приемных семей в самой России пусть медленно, но растет. Но всегда ли усыновленное или удочеренное дитя ждет светлое будущее? Получит ли это дитя хорошее образование? Будет ли у него жилье? И кто следит за всем этим? С Таней, выросшей в приемной семье, а ныне матерью двоих детей, беседовала Татьяна Вольская.
Таня, вы помните, откуда вас забрали в приемную семью?
В спецприемники. Какие-то ужесточенные правила, там как бы здание, и все огорожено проволокой. Все лысые ходили, то есть там какая-то специальная форма была. Помню, как я плакала и просилась к маме. Вначале посадили меня за решетку, какая-то клетка такая вот, я одна там сидела, кричала, хочу к маме, к папе. Пока документы, наверное, оформляют, там уже девочки отдельно, мальчики отдельно. И в какой-то день мне говорят: Таня, беги скорее, к тебе мама приехала. Я на полной радости. Ну, мама – это мама, какая бы она ни была. Мама у нас пила и гуляла. Помню, когда маму избивала, папа не родной. У нас папа такие уходящие-приходящие были. Три сестры и два брата. Вот пять человек у нас в семье было. Видимо, соседи все стали жаловаться на маму, и нас распределили кого куда. Самый маленький у нас дом малютки был, грудничок. Так это тяжело говорить, иногда когда вспоминаешь, так плакать хочется. Его отвезли в дом малютки в связи с тем, что мама хотела от него избавиться, бросила на мороз голенького, веревка вязаного. Хорошо, что его удалось спасти, и он остался жив.
И вот говорят, что к вам пришла мама.
Бегу по коридору, спустилась вниз. И когда поворачивается женщина, я вижу, что это не моя мама. Я ору, отпихиваюсь ногами, руками. Это не мама. Я к ней не пойду, это тетя. Когда приехала в семью, у нее было уже несколько детей своих. Потом Катя с Кириллом, это брат и сестра, тоже у них были. И вот меня они туда еще взяли.
А ваших братьев и сестер не взяли?
Спросили, я сказала, вот у меня есть братья и сестры. И потом в дальнейшем она нашла и тоже взяла.
Как вы думаете, в любом случае, это хорошо, что вы оказались, ну, даже в такой семье, которая не слишком родная для вас была. Это лучше, чем в детдоме?
Может быть, с одной стороны, да, я считаю, что это лучше. Как бы я ей благодарна, что она меня взяла, конечно. Я не могу ничего сказать об этом, что это плохо. Не каждый бы взял столько детей, помимо своих детей, да. Она взяла нас, всех братьев и сестер.
И маленький подрос.
Да, маленький подрос. У него были проблемы со здоровьем большие. Она его тоже вытянула, на ноги поставила. Ну, мне непонятно, почему тогда она его отдала в 11 лет обратно в детский дом.
Как вам жилось? Вы чувствовали себя детьми такими же, как и родные дети вашей приемной матери?
Ну, поначалу очень долго я ее не могла мамой назвать. Помнила ту маму и вдруг какая-то тетя. А потом вроде смотрю, что братья, сестры так рядом, еще другие дети называют ее мамой. Вроде так вот как-то. Как мне говорить, была тихая, спокойная, скромная, послушная девочка была. Домосед. Все время дома с мамой.
Как к вам относились? Так же, как родные?
Поначалу, да. Но все равно приемные будут чувствовать немножко себя по-другому. Ну, вроде она относилась нормально, хорошо. Ну, когда надо, там крикнет, поругает. Это любая мать делает.
А учились?
Первый класс пошли. Тогда у нее на тот момент была своя четырехкомнатная квартира на Ленинском проспекте. И туда вот она нас устроила. Вначале в садик мы ходили. Было здорово, хорошо. Мы играли. Потом в школу. До третьего класса мы доучились. И она сказала, что будем на дому обучаться. Она считала, что мы умственно отсталы, что мы не можем, что мы боимся. Я помню, что к нам приезжали за границы, кто-то про нас книги писал, фотографировали. Потом она, большое ей спасибо, она нас покрестила. Про это я ничего не говорю, она вкладывалась, да, в нас. Помогали ей, да. Но потом вот что-то с Ленинского проспекта уже пошло, когда вначале мы как семейный детский дом был. А потом уже она нас удочерила, усыновила. Ну, как по бумагам получается. После удочерение усыновления, и пошло вот все с нашей квартирой. У нас была трехкомнатная квартира на Октябрьской набережной. По площади такая же, как и у них, четырехкомнатная.
У вас да. и у братьев, и сестер.
Сестра моя родная, старшая, получилось так, что ее взял родной отец. Я их тоже потом нашла, подросла, и мы с ней общались, и я встречалась с ее родным отцом, и он мне сказал: «Таня, я хотел вас взять, но не дали. Может быть, было мало денег, но я был согласен». В результате он ее к себе взял, потом, как он говорит, на него стали напирать: «Давайте убирайтесь отсюда, освобождайте квартиру».
А кто стал наезжать?
Со стороны нас, то есть нас, кто взял квартиру, хотели взять, стали напирать, что «давайте побыстрее, или вы выписываетесь, и будем решать проблему». Я сразу сказала: «У меня есть квартира, я ее к себе и пропишу, все». Вот я, потому что тогда испугался, растерялся. Ну, как он мне сказал. В результате Света выписали, мы остались вот прописаны: Вика, Виталик, Леша, я, четверо, и мама. Но мама выписана по решению суда. И вот в 91-м году дочерили, усыновили, где началась эта обмен или продажа, вот эта вся суета началась.
И в результате?
Я не знаю, каким путем они нашли квартиру на Рубинштейн 27, квартира 2. Там большая многокоммунальная квартира. Обмен. Вот эти две квартиры на Рубинштейна. В 94-м, по-моему, году с Рубинштейна нас выписали. И только в Красном селе нас прописали в 96-м году. Тоже где 2 года были прописаны дети, непонятно. По бумагам это тоже все видно. На Рубинштейна мы имели долю, когда мы там были прописаны. В результате продажи мы ее утеряли. В Красное село нас прописали, коттедж. Получается тоже по бумагам, что он строился еще когда с Ленского проспекта. Земля выделялась, деньги, мэрия, все помогали. В Красном селе отстроили коттедж. Мы все там прописаны, 22 человека прописанных сейчас. 300 с лишним там квадратных метров вместе с землей. Но дом не достроен. Не могу сказать, по какой причине, по идее, если дом не достроен. Окна, двери, и то окна держались кое-как. Внутри кирпичи, горячей воды нету, холодная кое-как льется, ванны нету. То есть условий для проживания нормальных нету. Я помню, как мы жили зимой. Это все было покрыто иней внутри, кирпичи. Какие-то вот в семье проблемы начались. Я вообще такой человек не люблю вот эту вот несправедливость. И когда свои дети обижали приемных детей, чем как вы взрослели, тем это больнее. И было видно это все. Я защищала, без разницы, там брат, не брат. То есть я все время заступалась.
В результате Таня в 15 лет ушла из дома. Ее приютила другая большая приемная семья, благо такие семьи дружат. Выучилась, несмотря на сопротивление своей приемной мамы, на швею. Сейчас с 2 детьми снимает комнату, еле перебивается и хочет вернуть себе жилплощадь. Если бы не тот злосчастный обмен, она с братьями и сестрой имела бы где преклонить голову в собственной трехкомнатной квартире. Таня обратилась в суд.
Не один раз я с ним по этому поводу разговаривала мирно, до суда, во время суда и после суда. Они мне предлагали на мировую пойти, но 7 000 долларов, я сказала, что это не деньги. Я не стала с ними. Они же не просто деньги хотели дать, они хотели, чтобы я претензий больше не имела никаких к ним, и выписать и детей, и себя, а что я на 7 000 долларов приобрету?
Суд был проигран.
По мнению суда, продажа квартиры ответчикам и частичное вложение денежных средств в строительство дома не носит противоправного характера, не ущемляет интересы истцы. Ответчик не оспаривает, что дом является общей собственностью. Доля дома принадлежит истцы. Ну как она принадлежит, если официально в документах сказано, что собственником коттеджа является только Скиба Сергей Юрьевич, то что я имею тогда?
Мне удалось дозвониться в Красное село до Таниной приемной матери Ирины Скибы и задать ей главный вопрос: куда делись детские доли, которые были?
Но это при продаже. А здесь же уже совсем другое идет. Мы строительство шло. И пока строительство шло, мы вообще нигде не были прописаны. Дом трудно продать, чтобы всех обеспечить жильем. Приходит агент по недвижимости, у нас на нос получается по 3-5 тысяч долларов. Что я им куплю на эти деньги?
И все-таки почему в новом коттедже дети не имеют долей?
Если бы были доли, и учитывая такое поведение всех наших ребят, у кого-то очень хорошо все стойко, у кого-то эти бы доли были или просто бы продано. И неизвестно, как, что бы вообще было. Все бы это давно было продано. Ни в какой бы ситуации тоже мы оказались с папой и с нашими малышами, тоже непонятно.
Мне, честно говоря, показалось удивительным, что в сторону своих кровных детей предвидение все же существует. И оказалось возможным обезопасить себя от посягательств приемных детей, которые, правда, оказались на улице. Потрясла эта ситуация и сотрудницу музея Анны Ахматовой, в прошлом много работавшую в детских приютах, Татьяну Позднякову.
Я думаю, что изначально виновато государство, которое не берет на себя по-настоящему всерьез ответственность за социально незащищенных детей, и поэтому появляются люди, ну, благими намерениями которых дорога в ад вымощена. Я думаю, что они не желали зла, но они самонадеянны и безответственны. И вот эта их самонадеянность дала им возможность поступить с собственностью детей. В результате они эту собственность меняют на что-то другое, потом лишают детей даже доли в этой собственности, приобретают дом, у них маниловщина, они полагают, что все будет прекрасно. Мало того, что они там будут заниматься хозяйством, они покажут вообще пример для человечества, как нужно растить детей. А оказывается, практически почти все дети неблагополучны, что свои, что чужие. Они, может, и хотели добро, а в результате не то, что не сумели сделать добро, а просто практически преступления совершают.
Татьяна Сергеевна, вот как вы считаете, они могли предполагать, что дети когда-нибудь вырастут, заведут свои семьи, и им понадобится, может быть, отдельная жилплощадь?
Вот Камаева Галина Игнатьевна, заместитель директора социально-реабилитационного центра «Воспитательный дом». Вот на моих глазах она им говорила: «Ира, что вы делаете? Не трогайте детские квартиры».
Если принимаются в семью приемные дети, должен ли кто-нибудь со стороны государства осуществлять контроль? Хорошо ли им там? Учатся ли они? Все дети, и Таня сама имеет образование 3 класса, в результате ее братья и сестры тоже.
Ну, вы знаете, вот тут у нас ведь закон есть, что органы опеки несут ответственность. И вот тут уже оказывается, что все дело в людях. Я поэтому не понимаю, как это могло быть. По закону даже не нужно, чтобы были усыновленные дети. Если у меня есть собственный ребенок, и я что-то делаю с площади, то наш закон таков, что если ребенок чего-то лишается, хоть полметра, я должна получить разрешение в органах опеки. Я не понимаю, как это допустили вот эту продажу.
Вы занимались вообще неблагополучными детьми уже давно, и знаете опыт за границей. Вот существует ли там контроль за такими ситуациями?
Думаю, что да. Ну, например, в Швеции практически нет детских домов, а есть только вот Foster Family, вот эта семья, которая очень жестко контролируется государством. Я видела, как это происходит в Швеции, центр такой, где жила семья целиком. Вот социальные работники вот этого центра увидели, что в их округе есть семья группы риска. И она целиком эту семью забирает жить, она как в пансионат. И помогает этой семье, ну, наладить внутрисемейные отношения. Вот это было на моих глазах. Я видел эту семью.
И у них получалось наладить?
Да, потому что у них это опыт. Это у них, ну, вот принято так.
Говорила Татьяна Позднякова.
О том, кто следит за будущим усыновленных детей, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.